Слава Господу! Это до сих пор непривычно на конференции стоять перед малыми братьями и сестрами в зале, которые присутствуют. Но мы надеемся, что неважно, с чем мы сталкиваемся, мы знаем нашего Господа, и мы надеемся, что во время этой конференции мы еще больше узнаем Его. Может быть, даже по-другому Его узнаем. По-другому, чем мы Его прежде знали до этого. В наших программке стоит, что было сложно, конечно, сказать правильно. Написано «А» иной, нежели в Евангелии взгляд на Иисуса Христа. Один брат сказал, ну, Иисус Христос, Он всегда тот же. И это правильно. И все же это другая сторона, о которой мы хотим говорить. Уже начиная с этих стихов, откровений, мы видели, что с одной стороны Он лев из корня Давидова, и с другой стороны Он также и агнец, сидящий на престоле. И важно видеть также эту сторону Бога, что Он лев. Важно делать ударение также на этом. Он агнец, который... Мы знаем, каждый из нас знает Его как агнца, принявший грех земли, взявший этот грех на себя. В Деяниях 8 главе. Нет, поправит сейчас. Там написано, что он был послан как агнец заклятый, да, и он не открывал уста свои. Это образ, как обычно люди представляют себе агнца, агнец, который не защищал себя, то есть предал себя закланию. Когда мы видим Христа в Откровении, выглядит этот агнец по-другому. Мы же в Откровении видим Христа не написано о нем, что он не открывал эту уста свои. Не написано, что он говорит, и его то, что он говорит, подобно как шуму вод многих. В Откровении, 5 главе, ему дается описание, эту книгу, которая запечатана, и она должна быть раскрыта, чтобы исполнилось Писание. Иоанн, хотя видел уже в первой главе этого Христа и упал к его к ногам, как мертвый, но в пятой главе мы читаем, Иоанн, он видит Христа, ну, как бы, этого ангца. Кто же может раскрыть эту книгу? И к нему было сказано, не плачь, смотри. Это, в эти дни конференции мы должны также видеть этого Господа. Я могу сказать, мы не должны плакать, мы не будем плакать. Мы будем видеть этого Господа. Это мое желание, чтобы могли видеть этого Господа, каким Он является поистине, который сидит на престоле, который сегодня открывает печати.
Он
и который трудится или производит по своему изволению. Видеть этого Господа, видеть, что Он делает, куда Он призвал нас, какой труд, в какой замысел Он нас призвал или хочет призвать. Мы не должны позволять себя отстранять или отвлекать ни ситуации, в которой мы сейчас пребываем, ни от наших решений, не давать себя отвлекать от новостей, которые нас, может, приводят в неспокойствие. Мы взираем на этого Господа. Мы видим, что все в Его руке. Последние месяца, все места в Писании, которые мы читали, через эти стихи я увидела, в какое время мы сейчас живем. История Израиля, да, когда они согрешили, которые пребывали в рабстве, когда вернулись они с рабства, когда они начали строить второй храм. Мы знаем, что это образ того, что мы сейчас делаем. Народ возвращается с Вавилона. Мы, надеюсь, мы знаем эту историю уже. Это было где-то 540 год до рождения Христа. Они сначала построили алтарь. Хочу прочитать из Эзры 3 главы, чтобы увидели с 10 стиха, когда строители положили основание храму Господню. Тогда поставили священников в обличении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых с кимбалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно: «Слава Господа за то, что положено основание дома Господня». Написано, впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма, пред глазами их, плакали громко, но многие восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от вопли плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Когда я читал это, я подумал, я принадлежу этим старикам, как в 12 стихе написано. Я вспомнил, когда я пришел в церковь много лет назад, мы действительно восклицали. Я восклицал, у меня было такое чувство во мне. Написано, что они в 516 году они положили это основание. Не, извините, был готов уже храм, да? Когда мы читаем Эзру, Неемию, прошло где-то после того, как положили основание, прошло примерно 70 лет. Ничто за эти 70 лет не произошло. Построен алтарь, храм был построен, они приносили жертвы.
Man muss sich vorstellen, wie Jerusalem ausgesehen hat.
Мы должны представить, как в то время Иерусалим выглядел. Миха, 3 глава, 12 стих. 12 стих. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле. Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». От Иерусалима не осталось ничего после того, как Навуходоносор его разрушил. Там был храм. Может, пару людей еще жили. Вспомните картины Штутгарта после Второй мировой волны. Все, сколько было разрушено домов. Некоторые жили в подвалах. Вот, примерно я представляю себе Иерусалим в то время. Большинство жили где-то да, подальше. Нехемия спрашивает тех, которые возвращаются с Иерусалима, как выглядит это все. Понятно, что все были огорчены состоянием Иерусалима. Даже Иезекииль называл этих живущих там как живущие на развалинах. Народ расселился по местам и смешался с народами. Не хочу сейчас слишком углубляться. Но когда мы читаем Малиахи, это последний пророк того времени. Мы видим, как сердце народа, насколько далеко было от Господа, отвернулось от Бога в эти 70 лет. Я подумал, Господь, это не должно произойти с нами. По-человечески мы можем понять, но нам нельзя. С нами не должно такого случиться. Мы должны с Господом быть. Мы должны знать, что у Него за план, что хочет Он. Наше сердце должно гореть для Господа. Это перемешивание с народами привело к тому, что сердце, как сказать, охладело. Многие стихи подготовил, но не хочет Малиахи долго читать, потому что это грустная история. Но все же это возможность испытать также свое сердце. Народ во всем противостоял, говорил, в чем мы согрешили, что мы сделали, так сказать. Всегда оправдывался народ. К примеру, в первой главе, в шестом стихе, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, священникам, бесславящий имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое?» Господь говорит также о жертвеннике. Тринадцатый стих. «Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ее, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное». То есть они уже не ценили не ценили этот жертвенник. Может, этот храм выглядел не так прекрасно, как старый храм, и они не ценили, потому что в их глазах он был некрасивым. И вокруг разрушенный город. Вот сколько труда.
Und ihr missbeachtet ihn, spricht der Herr, der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und
Kranke. Нам приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоговением принимать это из рук ваших, говорит Господь. 14 стих. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. То есть, так как шоу нам нельзя так поступать, как в Новом Завете. Важно, чтобы мы могли честными с Господом, честными с братьями и сестрами и честным с самим собой. Господь знает наше сердце. Не имеет смысла притворяться. Малахии, 3 глава, 13 стих. И 14-15. Дерзостные предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите четно служение Богу. То есть четно, то есть без цели. Зачем мне служить Богу? То есть нет, это никакой пользы. И что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивать себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но Господь говорит, что придет день, когда будет разница между праведным и неправедным. И тогда вы увидите разницу между тем, кто служит Господу или не служит. Я не хочу сейчас навеять страх или плохую совесть. Просто это для понимания. Они смешались с народом вокруг Иерусалима. Малахия был последним пророком. Потом 400 лет говорит, Господь не говорит своему народу. Только тогда, когда он снова пришел, он говорил к ним. Я говорю это с той целью, чтобы мы учились смотреть на себя. Господь, в каком состоянии нахожусь в Твоем свете? Я хочу, чтобы мы в свете от Господа спрашивали Его, в каком состоянии я нахожусь? Мое сердце. Знаю я тебя, Господь, знаю твой замысел, горит мое сердце для твоего замысла. Но мы также хотим видеть Господа, у которого все в руке. Не плачь, да? Он царь, он священник, он лев и он агнец. Он соделан Господом Христом. Еще раз прочитаю этот стих. Это в Деяниях. 2 глава, 34-36 стих. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Евреям 1 главе. Прочитаем также. 8 стих и 13 стих. А о сыне. Престол твой, Боже, век векам, жезл царствия твоего, жезл правоты. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Это и есть этот Христос. Он тот же Христос, но все-таки другой. Этот человек, воскресший, умер, воскрес, сел. Воссел в подесницу, да? Мы хотим узнать такого Господа, заново познавать Его. Он тот, который производит дела по своему изволению. И мы находимся в Его замысле, в Его деле. Для меня важно, мы не оставлены, как бы, но мы пребываем с Господом в Его замысле. Сегодня он не просто агнец, который молчит. В Откровении 17 главе, 14 стихе написано, они будут вести брань с агнцем. И агнец победит их. То есть этот агнец, он воюет, написано, да? Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званы и избраны и верны. Господь Иисус, это совсем другой агнец, которого мы видим в этих стихах. Не просто не открывает уста свои перед тем, кто его убивает, да? Нет, он побеждает своих противников. И с ним также званые, избранные. Быть званым, избранным — это просто. Сложнее быть верным. И мы учимся в это время также быть верным. Те, которые с Ним, созваны и избранные, и верные. Господь Иисус, дай нам сердце верное. Давайте читайте стихи, которые записаны, и не просто читать, также молиться. Да, он все производит по своему изволению. Деяния в 4 главе.
Das ist das Gebet der Gemeinde, steht drüber.
Да, молитва церкви.
Auf Vers 26 sagen sie, die Könige der Erde
26 стиха. Настали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Это цитируется из псалмов и дальше. «Ибо поистине собрались в городе всем на святого Сына Твоего Иисуса, помазан над Тобой Ирод и Понтий и Пилат, с язычниками, народом израильским». Все эти собрались против одного. Ужасно. Но в 28 стихе, зачем они собрались? Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Это главный пункт. Они против Бога. Они собрались против Него. Но это было предопределено. Это не значит, что они оправдываются, те, которые против него были. Но таким образом поступая все равно, они поступают по определению Бога. Петр не понимал этого. Он говорил тебе, да не будет с тобой, да не случится с тобой, да, из своей душевности, доброй души. Его ученики были, конечно, они боялись за него, но это был его замысел. Это должно было произойти.
Я хочу просто несколько фразов с вами лезть в эту сторону, чтобы мы видели,
хочу еще пару стихов прочитать в этом направлении, чтобы мы могли увидеть, что производит Господь. Даниил, который служил Навуходоносору.
Навуходоносор был kein netter Mensch, überhaupt nicht.
Этот царь, он не был хорошим человеком совсем. Те, которые не поступали, как он хотел, или не могли поступать в Данииле, в 2 главе, такие люди убивались. Так просто. И их дом, вся семья не сравнивались с землей. Дом сравнивался с землей, семья убивалась. И Даниил приходит к Навуходоносору, 21 стихе 2 главы. Он говорит о Боге. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он поставляет царей, низлагает царей. Так просто.
Даниила,
4 глава, 14 стих. Похожая ситуация. Навуходоносор видел сон, и он Даниил должен был трактовать этот сон. Повеление бодрствующее это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим. И так дальше, да, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Тоже этот уничиженный или самый низкий, униженный между людьми. Знаете, кто это? Ефесянам 3 глава, 8 стих, один брат сказал. Павел говорит о себе, он самый нижний. Но брат говорит, им он вспомнил к филиппийцам послание, 2 глава. Он, будучи, 6 стих, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. 9 стих, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Он самый униженный среди людей, и он поставлен превыше всего. Еще вернемся к Даниилу, да?
Иеремия 27.
извините, Иеремия, 27 стих, 6-7 стих. «И ныне я даю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего. И даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время, и его земле, и ему самому, и будут служить ему народы многие, и цари великие». Так и случилось. Уже Иеремия пророчествовал, что Навуходоносор, его сын и его внук будут служить, и потом придет конец. То есть, такой Господь, у него все в руке. Этого Господа мы должны познавать, его и его замысел. Насколько он был могущественный, и все было предначертано, когда придет конец его царству. Это не только написано здесь, в Библии, но также и в истории. Когда Павел был в Афинах, сейчас вернусь в Новый Завет, он проповедовал также в Афинах о Боге, который поставляет границы и времена. Когда мы смотрим сейчас новости, можно действительно устрашиться. Последние годы столько изменилось, это просто невозможно понять. И мало изменилось к лучшему. Но Бог, Он поставляет время, Он поставляет границы народам. В притчах написано, да, что Он направляет сердца царей. Мы даже не замечаем этого, но Господь направляет. Когда мы читаем историю народа израильского, я не то, что сейчас говорю, что я фанат Израиля, но просто эти истории, они как бы настолько великие, да? И многие христиане, конечно, увлекаются как бы этим народом, да, но если просто смотреть историю, да, народа израильского, и параллельно смотреть историю церкви, мы видим, что церковь, то есть история церкви, это настолько важно.
Aber an diesem Beiwerk kann man erkennen, was jetzt gerade passiert. Und von Israel wurde es schon im 5. Mose 1600 vor Christus
wurde schon 5. Моисея давно уже говорилось, в 28 главе, вы можете сами прочитать. Написано, как уже написано о том, что город будет разрушен, и они будут изгнаны. И что будет потом? То есть, все это раньше уже было написано, много раньше, перед тем, как это произошло. Мы сейчас 3000 лет от того времени, да, и действительно, так и произошло. То есть, не очень хочу углубляться. Я просто хочу, чтобы каждый видел, как этот лев на престоле, он трудится. 28 глава, это Второзаконие, 28 глава.
Der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis
zum 64. стиха он говорит: «Рассей тебя, Господь, по всем народам». Это произошло после 70-м году, да? От края земли до края земли будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои. 65. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобой, будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. Дальше. Трепета сердца твоего, которое ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер», а вечером скажешь: «О, если бы наступило утро». Народ израильский 2000 лет не имел покоя, не важно, где они были, их везде за ними гнались, да, но они были везде рассеяны, и они всегда боялись за свою жизнь. Действительно, так, как написано в Писании. началось возвращение израильтян. Не было еще как государства, но первые начали приходить, возвращаться в народ. Потом первая мировая война была. По времени не было Израиля, но была Палестина, которая была исламская страна. Принадлежала Османской империи. Потом пришла Первая мировая война, наступила. И Османская империя, царство, оно было разрушено. Вот, Османское царство, оно присоединилось к немцам, и через таким способом они были разрушены. Палестина стала частью британской колонии, так, или влияния. Потом пришла Вторая мировая война, да? И снова их за ними, то есть убивали иудеев. Это все привело к тому, что... извините, я потеряла мысль.
Aber an dem Tag, an dem Israel, der Staat ausgerufen wurde, gab es einen Krieg.
Мы видим, что по истории, да, когда народ израильский сказал о том, что они делают государство, то сразу началась тоже война. То есть были противники сразу. Мы знаем о шестидневной войне.
Ост-Иерусалим kam dazu. Das heißt, Jerusalem
Иерусалим снова попал в руки народа израильского. То есть это было конец времени народов. То есть и об этом даже было написано в Писании, что это произойдет. Это производит Господь. Лев на престоле. Лев от колена Давидова, Агнец на престоле, если правильно говорить.
Das ist ein kleiner Ausflug in die Geschichte, aber es zeigt,
Это небольшая история. Показывает нам, все происходит так, как написано. Сегодня этот Господь, которого мы видим в Откровении первой главе, Он сегодня ходит посреди семи светильников. Извините, пропустил один пункт. Римлянам 13 глава, что нету нет власти ни от Бога. Для нас может это проблема быть. Этот человек, этот злой человек не может быть от Бога, да, но написано в Римлянам 13 главе 1 стих, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Написано, «Посему противящийся власти противится Божию установлению». Это очень серьезные стихи. Думаю, что читая, можно очень огорчиться, когда мы видим наших политиков. Но мы когда читаем Даниила, который он сам, Даниил, был послушный властям, но он был в первую очередь послушный Господу. Господь сделал все, чтобы исполнилось, да? Даже друзья Даниила, которые были брошены в эту печь, они стояли перед печью и говорили, Господь может нас спасти, да? И если Он это не сделает, то тоже. Если Он хочет, Он может. Если не хочет, тоже нормально, да? Но и Господь спас их. Даниил служил Навуходоносору, но никогда не отвергал Господа или против Него поступал. И это для нас пример того, как надо быть послушным, быть властям послушным, которые от Бога. Да? 1 Петра стоит также в 2 главе и в Тита похожие стихи. Мы, как христиане, не должны делать революцию, чтобы изменить времена. Это не наше дело. Мы можем молиться. Мы еще будем говорить об этом. Не хочу наперед запрыгивать. Этот Господь, который все направляет, сегодня ходит посреди светильника, посреди семи церквей. Откровение дано церквям, и откровение заканчивается тем, последняя глава, 16 стих, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам все в церквях». То есть это слово для церквей. Господь сказал, «Я хочу созидать свою церковь». И вот церкви сегодня это церковь, с которой он вернется, чтобы править, да? Это его невеста. Какими же мы людьми должны быть? Господь освещает свои светильники. Мы видим, что иногда чтобы испытать золото, нужен и огонь. Но Господь хочет с нас сделать чистое золото, сделать из нас золотые светильники, посреди которых Он ходит.
К
Ефесянам, 4 глава, 15 стих, да, мы врастаемся в Него как в главу. Если мы за Ним идем, наслаждаемся им, мы растем, наша радость в Нем растет, у нас есть жизнь. Мы не станем каким-то духовными великими людьми. Нет, мы вырастаемся в Него, как в главу. Не забывай этого. Чем больше я возрастаю в Нем, тем больше завишу от Него, как от главы всего. Только так мы можем сотрудничать с Ним, с нашим царем, с нашим священником. В Откровении 5 главе мы читали в 10 стихе, да, что Он соделал нас царями, священниками Богом нашим, потому что Он хочет царствовать. И Он дан церкви. То есть там очень важные стихи в Библии. Ефесянам 1 глава, 21 стиха, или с середины 20 стиха, посадил одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главой Церкви. Выше всего главой Церкви. Мы должны учиться сотрудничать с таким Господом. Он глава Церкви, и Он также глава выше всего. Дан Церкви. На немецком звучит так. Как бы дан Церкви, да? Мы должны видеть этого льва, который сегодня направляет все, все, держит в своей руке, который превыше всего, превыше господ, властей. Он был уничижен, был самым униженным, да, но поставлен выше всего. И Он хочет так, чтобы мы были с Ним. Разве это не великое видение? Братья и сестры, мы должны приходить на собрание не чтобы плакать, но сотрудничать с Ним. Поймите правильно, когда мы собираемся на молитвенное, мы молимся также за свои нужды, это тоже правильно. Но Господь хочет также исполнить свой замысел. Мы не должны ждать или огорчаться, что ничто не происходит, или как-то, то есть это того и не стоит. Нет, с Ним сотрудничать, трудиться вместе с Ним в молитве и верить, что Господь производит. Мы молимся не просто за что-то. Нет, мы молимся за Его дело. Мы не молимся, чтобы мир лучше стал. Знаю, что это немножко провокативно, но хочу сказать, что молитва, чтобы улучшилось климат на земле, я могу сказать, что климат не улучшится, да? Что человек сегодня делает, это разрушает только землю. Мы можем местами, может, что-то улучшить, но не надо ожидать, что это лучше станет. Чем быстрее Господь придет, тем лучше станет климат. Нам не надо ходить на демонстрации. Важно молиться в его, за его дело, да, в его деле пребывать. Это тот, который, он, который направляет все, да. К евреям написано, что мы стали сотрудниками Христа.
Как бы
мы знаем, как, то есть, что это за дело и как должно это дело происходить. Братья и сестры, наша молитва изменится. Он лев от колена Иудина, он также агнец на престоле. Он является агнцем, он был агнцем, то есть это спасение, оно остается навсегда. Но он также и лев. Слава Господу за это.